Василий Маханенко. Смертник из рода Валевских. Книга 10. Глава 1.
Мой ответ не изменился с прошлого раза, наследник. Мне нечему тебя учить. Тебе нужно посетить другие города древних. Только там ты сможешь найти себе достойного учителя. Координаты локации, где скрыты города, у тебя есть. Отправляйся в путь. Раз ты не желаешь исполнять свое предназначение, так займись обучением. Стань великим и подготовь истинного наследника, что сможет исполнить то, на что у тебя не хватило духа».
Разговор с интерактивной нейронной сетью 6-го поколения не задался. Юрий, как называла себя машина, действительно не стал меня уничтожать за невыполнение его задания. В этом плане бездна оказалась права. Достаточно было собрать всего 5 словарей навыка писательства, чтобы превратиться из бесполезного мальчика на побегушках, годного только для уничтожения планеты, в просто мальчика на побегушках. Годного на то, чтобы его потомок уничтожил планету. Вариант с тем, чтобы оставить наш мир нетронутым, древний механизм не рассматривал. Однако и помочь мне нейронная сеть никак не могла. Ее база данных, как называлась память у таких устройств, оказалась весьма ограничена, поэтому Юрию приходилось постоянно удалять информацию низкого приоритета. Причем, чем дольше механизм жил, тем больше информации о жизни древних ему приходилось удалять, заменяя ее новыми образами и событиями. Писательство имело наименьший из приоритетов. В конце концов, чем-то похожим на этот навык владеют гении, ставшие частью хаоса и принявшие его силу. За неделю, что прошла с момента уничтожения волны с обладателем оскверненной крови, мне пришлось о многом подумать. В том числе и о том, что никаким слугой я бы не стал, заполучив новую способность. Наоборот, встал бы в один ряд с теми же самыми гениями древних, что проживали на краю мира. Мог прийти к ним как равный и напроситься в ученики. Все же они тоже люди. Если мне удалось договориться с Белым Серафимом Бездны, почему бы не сделать то же самое с предавшими свой мир людьми? С каждым днем идея нравилась мне все больше, вот только заполучить оскверненную кровь больше не представлялось возможным. Что инквизитор, что дознаватель наотрез отказывались со мной общаться без оплаты. Никаких бесплатных советов, предложений или чего-то похожего. Если я хотел что-то от них получить, то должен платить. В моем случае вновь стать мальчиком на побегушках. Как часто я использую эту фразу. Что-то мне не нравится, что она все чаще всплывает у меня в сознании. Как бы ни произошло привыкание и смирение со своим незавидным статусом. Нет, довольно.
Ты готов к дальнейшим свершениям, мой погрязший в рутине наставник?
Кемаль Соренто ворвался в мой кабинет без стука. Несколько дней ему пришлось основательно поработать с калиманцами, выстраивая удобные нам логистические цепочки. Однако вот уже 3 дня мой ученик слонялся без дела по кострищу, не зная, куда себя приткнуть. Участвовать в стройке ему не хотелось. Лечить людей он не любил. Работа с бумагами вызывала зевоту. Даже наши новые гости, младший сын императора и дочь главного эмира Калиманской империи, смогли занять внимание Кемаля Соренто всего на сутки. Потом и к ним он утратил всякий интерес, отдав молодых людей вездесущей Элеоноре. «Смотря к каким», — ответил я, откладывая проект договора на поставку продовольствия. «Шурганская империя хитрила, требуя, чтобы документ подписал именно я, а не Элеонора. Возможно, таким образом они пытались обойти мою управляющую, решив, что бумаги я буду рассматривать самостоятельно, но в этом шурганцы явно просчитались. Ко мне не попадал ни один документ без виз Элеоноры. У моей женщины появился целый отдел законников, штудирующих все бумаги вдоль и поперек, так что ко мне они приходили исчерканные от и до. Все, что оставалось, поставить свою подпись под списком разногласий и отправить гонца нашим партнерам, предлагая им внести изменения. Кострищ достиг того уровня развития, когда мы могли не бросаться за каждым поставщиком, а тщательно выбирать тех, с кем будем работать».
«К любым! Разве тебе не надоело сидеть на одном месте?»
«Странно слышать такие слова от человека, что 50 лет просидел в своей башне», — не удержался я от сарказма. «Вы же покидали магическую академию только по большим праздникам».
«И? Где ответ? Констатацией факта я могу заниматься и без твоего участия».
«Ответ? Хорошо, нет, мне не надоело сидеть на одном месте. Мне нравится спокойствие днями и бессонница по ночам с моей Наирой».
«Избавь меня от подробностей», — скривился Кемаль Соренто. То есть к Фарафу ты сейчас отправляться не собираешься?»
«Хотите со мной?» — удивился я. «Готовы рискнуть всем, чтобы вживую увидеть силу второго уровня?»
«Не думаю, что Фарафу явится к тебе лично. Бездна, как я понимаю, тоже отправила на разговор с тобой одного из своих вассалов. Человек не в состоянии адекватно воспринимать речь высших сил. Вспомни каменоидов. Главная тварь явно выглядела неспособной вести какие-нибудь разумные разговоры. Уверен, с иномирцами была такая же ситуация. Ты мог взаимодействовать с обычными слугами, но не с главарем».
«Прежде чем идти к Фарафу, нужно пройти разлом, что находится возле Черной горы. Думаю, будет правильно встречаться с этой силой, показав свою пользу. Полагаю, у туманной твари уходит слишком много сил, чтобы сдерживать эту дырку в земле, если учесть, что на 71 уровне находится устройство для роста разломов».
«То есть распространение тумана тебя не беспокоит? Ты же понимаешь, что как только исчезнет разлом, в радиусе нескольких сотен километров не останется ничего живого?»
«Во-первых, с чего меня вообще должны заботить жизни темных, что вечно вставляли мне палки в колеса? Во-вторых, ничего с туманом не произойдет. Он и так поглотил всю округу. В-третьих, в радиусе 300 километров нет ни одного крупного поселения, так что никто не пострадает. И в-четвертых, всегда можно договориться. Если Фарафу хоть наполовину такой же адекватный, как Бездна, то проблем с ним не должно возникнуть».
«Бездне нужны сущности, что отнял у нее Скрон. Поэтому она такая покладистая. У Фарафу никто ничего не забирал. Не уверен, что эта тварь вообще пустит тебя на порог».
«Вот и посмотрим. В любом случае, никуда я сейчас отправляться не собираюсь. Я жду посланцев от храма Скрона. Сегодня-завтра мне должны передать устройство для модернизации людей. Нужно будет отдать его папе. Да и к отцу Ургу не мешало бы заглянуть и предупредить его о том, что произошло. Хочу увидеть его глаза, когда он узнает, что его планы стать папой разрушены. Если он полагал, что я бедная овечка, готовая безропотно выполнять все его прихоти, то у меня для него неприятные новости».
«Ты все больше и больше мне нравишься, мой кровожадный наставник».
Кемаль Соренто расплылся в улыбке.
«Все же мое присутствие определенно сказывается на тебе положительно».
«Кстати, очень хорошо, что вы сами ко мне зашли. Я прекрасно понимаю, что лезу не в свое дело, и вы вправе не отвечать, но я обещал Наире, что спрошу, так что выбора у меня нет. После того, как Темный Элиор окончательно ушел к ортодоксам и начал открытую войну не только со светлыми, но даже с темными, смысла в браке с Аделиной больше нет. Вы не обязаны выполнять взятые на себя условия. Собственно, моя жена просила узнать, какие у вас планы на Аделину».
«Ты прав, мой попавший в зависимость от жены наставник, что лезешь не в свое дело».
Судя по тому, какая холодная улыбка налезла на лицо Кемаля Соренто, затрагивать эту тему ему не хотелось. Однако смущаться я за последнее время разучился окончательно. «Вот только не нужно строить из себя того, кем вы никогда не были. Как по мне, лучше один раз спросить прямо и получить ответ, чем сотню лет ходить вокруг да около, так ни к чему и не придя в итоге. Отношения с кланом Бартоломео для меня важны. Они сейчас не только лидеры в локации Керукс, но также наши стратегические партнеры, потому я с Наирой стараюсь держать тесные отношения, чтобы получить пользу в будущем. У нас не так много партнеров среди темных, чтобы позволять себе глупость в виде ссоры из-за чьей-то неразделенной любви или непонятных обид».
«Повторюсь, мое присутствие определенно влияет на тебя положительно».
Теперь по-доброму ухмыльнулся Кемаль Соренто.
«Твой вопрос застал меня врасплох. Утром я получил письмо от Эделины с тем самым вопросом, что задал мне ты. Моей жене и несостоявшейся ученице крайне интересно, как дальше будут складываться наши отношения».
«Тогда мой вопрос снимается», — произнес я, чем знатно удивил Кемаля Соренто. «Что? Я обещал задать вопрос, я его задал. Привел мотивацию, почему для меня это важно в том числе. Не хотелось бы, чтобы ваши отношения мешали кострищу, но если процесс идет, то влезать в него я точно не хочу. Мне бы со своими отношениями разобраться. Наира уже заявила, что ей не очень хочется делить ложе с другой женщиной. Алия твердит о том, что ей нужно в церковь, а отпускать ни одну, ни другую я не хочу».
«Но и двоеженство у светлых не приветствуется»,
— на всякий случай напомнил Кемаль Соренто. «Вот и я о том же. Рано или поздно мне придется сделать выбор в пользу одной из девушек и...»
«Давай я тебя перебью, мой запутавшийся наставник, и еще раз повторю свои слова. У светлых не приветствуется двоеженство. Будь внимателен к словам».
«Не приветствуется, не значит запрещено», — удивился я.
«Разве это не очевидно? Не приветствуется употреблять спиртные напитки, но ведь это не запрещено, верно? Много чего в этом мире не приветствуется, однако мы спокойно это делаем, получая на то одобрение свыше, либо даем его сами себе.
Сам себе такого одобрения я дать не смогу. Меня не поймут даже в кострище.
Значит, нужно найти того, кто не станет противиться твоему желанию. Например, наши замечательные императрицы. Не думаю, что они откажут двум влюбленным сердцам. Или папа, к которому ты отправишься в самом скором времени. Его святейшество спит и видит, как бы насадить тебя на крючок, за который можно дергать в случае твоего неповиновения, так что с легкостью одобрит брак с Алией, несмотря на Наиру. Я даже могу сходу обоснование сформулировать, почему тебе такое можно разрешить.
«Наира темная, Алия светлая», — догадался я, куда клонит мой хитрый ученик. «В теории может сработать. Во всяком случае, с папой. Дело за малым обсудить этот вопрос с моими женщинами. Не думаю, что они будут прыгать от восторга от такой идеи».
«Тут все зависит от того, как ты подготовишься к разговору»,
— загадочно ухмыльнулся Кемаль Сорента.
«За отдельную плату готов дать тебе несколько уроков и советов».
«Отдельную плату? Я мало вам плачу?»
«Платишь? Ты о чем, мой жадный наставник? Ты мне вообще не платишь».
«Разве Элеонора не выдает вам ежемесячное довольствие?»
«Конечно нет. Все из своего кармана, все сам. Так, глядишь, ты меня и по миру пустишь. Но если убрать шутки в сторону, к разговору с девочками тебе действительно нужно серьезно подготовиться. Нахрапом, как ты любишь, не получится. Но не стоит отчаиваться, мой пригорюнившийся наставник. Для этого у тебя есть я». «Научу, подскажу и, так и быть, возьму часть забот на себя. Ты же в курсе, что каждой из своих девочек тебе нужно преподнести такой подарок, чтобы у них даже и мысли не возникло тебе перечить». Судя по глазам, мысль возникала, но ни во что конкретное она не облачалась. Вот всегда так. Живешь с человеком, живешь, а что его интересует и что ему важно, понятия не имеешь. «Знаешь, мой чертов наставник, это тоже нужно в себе менять». Если ты собираешься уживаться сразу с двумя женами, тебе нужно учиться о них заботиться. Нужно относиться к ним так, словно они являются важной частью твоего мира, а не обязательным компонентом, что находится рядом, как нечто само собой разумеющееся. Только так ты сможешь избежать конфликта и получить в свои загребущие лапки двух очаровательных женщин. Ой, и не надо смотреть на меня так, словно я лезу не в свое дело. Не я начал этот разговор.
Кемаль Сорента в очередной раз показал себя с необычной стороны. Меньше всего в этой жизни я ждал от моего чрезмерно любящего себя ученика разговора по душам о женщинах и том, как правильно с ними общаться. Со мной даже родители на такие темы не очень любили говорить. Считалось, что человек должен постигать таинство отношений самостоятельно, набивая себе шишки. Все, что отец сделал, нанял в качестве служанок двух близняшек, что посвятили меня в чудесный мир секса. На этом образование в части отношений было завершено.
«Полагаю, тебе стоит обдумать мои слова. Мы вернемся к ним чуть позже, когда ты получишь согласование двоеженства у папы и у наших будущих императриц. Кстати, совершенно вылетело из головы. Через 3 недели нам нужно быть в Турбе, на церемонии коронации. Отказ не принимается. Понимаю, что у тебя могут возникнуть определенные сомнения по этому поводу». Все же твое предыдущее мероприятие обернулось полнейшим крахом и войной с графом Вяземским. Но сейчас времена изменились.
Разве я хоть словом обмолвился о том, что не собираюсь на коронацию? Пусть теперь хоть кто-то посмеет косо посмотреть в мою сторону или что-то ляпнуть о моей жене. Так что мы обязательно навестим это мероприятие и предстанем перед высшей аристократией Заракской империи в лучшем свете. Однако, мой хитрый ученик, теперь меня действительно стало интересовать, что же вы планируете делать с Аделиной. На мой взгляд, давать советы по отношениям должен тот, кто умеет разруливать эти самые отношения у себя.
«Разве ответ не очевиден?» — ухмыльнулся Кемаль Сорента. «Разводиться, конечно, собираюсь. Что же еще? Ты же не думаешь, что я не знаю о письмах, что некий заштатный барон отправлял моей пока еще жене? Я прекрасно знаю, что Аделина даже намека после свадьбы не давала своему избраннику и честно приняла непростую ношу графини Сорента, но мне это действительно не нужно. Когда доживешь до 80, как я, поймешь».
«Почти 150», — поправил я, заставив лицо Кемаля Сорента превратиться в маску. «Вы же не думали, что я не знаю о вашем истинном возрасте, как и о том, с какого перепуга вы выглядите на 40 лет. Меня, конечно, удивляют ваши попытки скрыть правду, но я давно понял. Кемаль Сорента по-другому не может. Так что даже внимания не обращаю».
Тем не менее...